Благотворительный фонд «Предание» представляет.
Вера Преселкова. Неудачное замужество. Подлинная история одного печального опыта. Славою и честью венчай я. Из чина венчания. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Александр Сергеевич Пушкин. Воспоминания. Вместо предисловия. Среди поговорок, рожденных нашим безбожным веком и отразивших весь его скепсис и цинизм, имеет хождение и такая: «Хорошее дело браком не назовут». Легко и бездумно повторяли эти ёрнические слова мы, дети третьего поколения, рожденного в стране, отказавшейся от Бога. Несчастного поколения, хочется сказать, но и счастливого, потому что на наших глазах Россия медленно, трудно, через «не могу» стала пробуждаться от духовной литургии. К несчастью, мировоззрение детей застоя, теперь уже 30-40-летних, сформировалось задолго до начала этого благодатного пробуждения. Почти все мы были циники и скептики, не верившие ни во что, не доверявшие никому. Не самые худшие из нас романтически надеялись на счастливую звезду или будущую блаженную судьбу. Спроси нас, что это значит, едва ли смогли бы ответить внятно. Что думали юноши моего поколения? Судить не могу. Если захотят, пусть расскажут сами. Я же дерзну говорить. От лица женщин. Конечно же, не всех, но подобные мне себя узнают. И, боюсь, их будет более чем достаточно. Наверняка многим моим сверстницам в годы отрочества и юности потаенно мечталось, как гриновская соли. Однажды приплывет принц под алыми парусами и увезет в блаженную страну. Но мечтательность и цинизм, увы, растут из одного греховного корня и мирно уживаются друг с другом. Так что грезы о прекрасном принце не мешали твердить прописную истину: хорошее дело браком не назовут. Да и окружающая действительность слишком даже часто подтверждала справедливость этого утверждения. Вполне привычной была, да и остается такая уличная сценка. Унылый супруг, понуря голову, тащится за своей женой, которая, иногда даже красуясь перед прохожими, осыпает мужа крепкой бранью. Нередко приходится видеть и другое. Жена, обремененная сумками, бредет, едва передвигая ноги, а рядом налегке шествует муж и голосом, полным праведного негодования, корит свою благоверную за легкомыслие и нерадивость. Немногим посчастливилось вырасти, не слыша каждодневных скандалов у соседей. Горше того, мало кому посчастливилось вырасти без постоянных ссор между собственными родителями. Развод давно стал обыденностью и даже нормой жизни. Больше половины моих сверстников – пережили развод родителей. Для одних он остался незаживающей раной, для других — облегчением, избавлением от бесконечных домашних бурь. Но уверена, почти для всех он стал тем, что в старину называли родовым проклятием. И у тех, чьи родители развелись, как бы развязаны руки. Слишком легко мы понимаем, что все нам можно. Но, увы, высокую цену платим за то, чтобы понять, не все нам полезно. Красоту брака удалось видеть воочию лишь немногим счастливцам. Попранный, обезображенный его лик видели все. И дело здесь не в том, что, по слову Толстого, все счастливые семьи счастливы одинаково. А одинаково значит неинтересно, скучно и пресно. Дело в другом. Добродетель скромна, а христианская добродетель в особенности. Но теперь, по прошествии многих лет,
Я всерьез сомневаюсь в том, что нам стоит гордиться нашим тогдашним бессребреничеством. А не было ли оно просто-напросто одним из проявлений затянувшегося инфантилизма? Ведь, вступая в брак, большинство моих сверстников плотно садились на шею родителям. И это считалось нормой. Родители либо потеснялись в своих двухкомнатных хоромах, давая приют, да и пищу молодой семье. Чуть более обеспеченные, понатужившись, покупали великовозрастным чадам кооперативную квартиру, а то и машину. Исправно вносили десятину в бюджет молодых. А молодые принимали это как должное, немало не задумываясь о том, что их предки содержат еще и своих стариков-родителей. Впрочем, содержание стариков в 70-х-80-х стало скорее атавизмом, нежели распространенной нормой. К слову, о бессребреничестве и инфантилизме. Одна моя подруга, выйдя замуж и родив ребенка, лет 5 мыкалась с семьей по съемным квартирам. Этот период она считала самым черным в своей жизни. Как-то она позвонила мне и, рыдая, попросила немедленно приехать. Я примчалась к ней, не зная, что и думать. Первая мысль — что-то случилось с ребенком. Подруга сидела на кухне и, мрачно куря, смотрела в стену. В ответ на мои ахи и охи она разразилась слезами и заявила, что больше не может видеть чужие стены, спать на чужой кровати и здороваться с чужими соседями. Надо ли говорить, что через год ее родители совместно с родителями мужа собрались силами и купили детям трехкомнатную квартиру улучшенной планировки в новом районе Москвы. Эйфория длилась чуть более года. А потом засвербела мысль. Хорошая квартира требует хорошей обстановки. Речь шла о сакраментальной стенке, о мягкой мебели и прочее, прочее. За стенкой молодая семья отправилась в, кстати, подвернувшуюся командировку в Америку. На дворе был 90-й год. Уезжая, подруга заверяла всех и каждого: «Отрубим 2 года, купим стенку и шмотки и вернемся». Они не вернулись. Теперь она звонит из Америки и, рыдая, жалуется на неизлечимую ностальгию. На мои робкие советы вернуться она, сразу перестав плакать, кричит: «Ты что, с ума сошла?» Конечно, проблема семьи – это далеко не только проблема быта. Она есть, но она второстепенна. Ее следует брать в расчет даже и православным семьям, но на нее не следует молиться. И никто не собьет меня с мысли, что эта проблема решается во-вторых. Даже те, кто уверяют, что моя собственная семья распалась потому, что у нас с мужем не было отдельного жилья. Наша семья распалась по другим причинам. И одна из них та, что мы с мужем выросли в обществе, которое, в частности, любило шутку: «Хорошее дело браком не назовут». Да, конечно, были и есть в нашем поколении другие люди, измолодо смотревшие на жизнь как-то чище и ответственней, если не сказать мудрее. Были и такие, которые, вопреки безбожной власти, открыто исповедовали Христа. Были и есть такие, которым удалось построить не только абстрактно счастливые семьи, но и создать в прямом смысле слова домашнюю церковь. Один Господь знает, какой ценой созидались эти малые церкви. Нам остается чаще всего лишь догадываться о жертвах, принесенных супругами на строительстве их церквей. Мне посчастливилось узнать такие семьи. В их дома входишь с чувством, похожим на благоговение. Описать атмосферу этих семей и домов трудно, почти невозможно. Там дух мирен, и совместно несутся скорби. Быть с этими людьми и утешительно, и радостно, и скорбно за себя.
Но, положа руку на сердце, согласимся, таких семей во всех поколениях очень и очень мало. И, думаю, в масштабе России мизерно мало. Видно, долго еще нам расплачиваться за черное дело, совершившееся 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома. Расплачиваться в первую очередь нашими кособокими брачными союзами, неполными семьями. И что самое страшное, нашими детьми –